Я снова приветствую наших зрителей, и сегодня, ну, как обычно, мы будем говорить не про заголовки, а про суть событий. И я с удовольствием представляю Дмитрия Травина. Дмитрий Афильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Так, громкое решение Трампа, да, о новых тарифах, оно уже обвалило рынки, встряхнуло мировую экономику, фактически заставило говорить о возвращении торговых войн. Но при этом есть еще масса других решений, которые были приняты, и они касаются в том числе и переговоров, которые организовываются, судя по всему, они как-то там идут. В общем, мы с вами про это будем говорить. Но сначала, если можно, давайте начнем про эту историю с тарифами, налогами и всем остальным. Вот, если можно, что это было?
Знаете, меня совершенно не удивила история с тарифами, потому что я чего-то такого, конечно, от Трампа ожидал и по сути его взглядов, и вспоминаю, что он делал на предыдущем сроке своего президентства. Я вот первый раз, по сути дела, в нашей с вами программе собрался поговорить про Трампа. Я долго не хотел влезать в эту тему, потому что было много неясностей, а те комментарии, которые я вижу постоянно, они сейчас просто какие-то ужасающие. Такого наплыва какой-то полной ерунды в сознании общества я, по-моему, не встречал за всю свою жизнь.
Ну,
Даже
видимо, здесь,
о
наверное,
российских
правильное
делах.
слово подошло бы дилетантизм, да, или вообще что-то не связанное с реальностью.
Дилетантизм, но мне кажется, даже больше это какая-то эмоциональность, иррациональность. То есть люди в значительной массе перестают даже делать попытки разобраться в сути и просто выплескивают свои эмоции. Там, я в соцсетях просто должен был расфрендиться с рядом людей, потому что ну, я вообще редко это делаю, я терпеливый человек, но количество гадких, пошлых, совершенно картинок, посвященных Трампу, ну просто зашкаливает. Я не любитель Трампа, но просто есть какие-то приличия, в конце концов.
Ну и здесь
Так,
очень
позицию
важно
про
нашим
Трампа я сейчас
зрителям
прояснил.
сказать, да, одну вещь. Это то, что мы здесь не занимаем позицию хорошо или плохо, мы просто пытаемся разобрать, а что же произошло. Поэтому кто-то из зрителей, кто, может быть, первый раз к нам подключается, сейчас скажет, что здесь защитники Трампа собрались. Нет, мы здесь вот совершенно не про это.
Да, я вот поясняю, почему я долго не влезал в эту тему. Что-то содержательно очень трудно было сказать. Но вот сейчас мы действительно видим резкое повышение тарифов, массовые протестные акции в Соединенных Штатах, и вот это уже события, которые стоит комментировать. Я попытаюсь сейчас очень кратко, вообще эта тема для большой книги, которую я не напишу, конечно. В одной из моих прошлых книг об этом была глава.
Вы
Вот, я
знаете,
попытаюсь
я
очень.
сегодня специализируюсь на том, что я вас прерываю. Извините за это, я прошу
Давайте,
прощения у вас и у
нормально,
зрителей.
нормально.
Вот, но просто вы сказали про книгу, а мы все с вами уже знаем, что появилась уже публикация, по-моему, это был «Нью-Йорк Таймс», которая опубликовала статью, в которой говорилось, что советник Трампа основывал свою политику на выдуманном им же экономисте книге, которую этот экономист издал. Поэтому мы с вами про другие книги сейчас говорим. Ладно, все.
Да. Ну, смотрите, значит, вообще в экономической науке долгое время, практически на протяжении всех послевоенных, я имею в виду Вторую мировую войну, десятилетий, складывался некоторый консенсус о том, что протекционизм – это плохо, таможенные тарифы – это плохо. Это не то, чтобы либеральная какая-то позиция была. Либералы очень сильно спорили с социалистами, с этатистами о том, надо ли перераспределять деньги на социальные нужды через бюджет, надо ли брать у богатых, отдавать бедным. Но относительно протекционизма, в общем, складывался консенсус. Очень мало оставалось в серьезной науке протекционистов, которые говорили бы, что таможенные тарифы – это хорошо. И связано это было и, собственно, с теми доказательствами, которые предлагали серьезные экономисты, и с тем, что период жесткого протекционизма был между Первой и Второй мировыми войнами, и так или иначе проблему войны подверстали к проблеме автарки, протекционизма, нового меркантилизма. Это увязывалось. Увязывали то, что вот страна пытается замкнуться в своем экономическом пространстве, вести экономические войны с другими, ну а потом это связано будет и с обычными войнами. То есть протекционизм был немоден по всем параметрам. И так дело обстояло на протяжении нескольких десятилетий. Причем где-то в 80-е и 90-е годы, пожалуй, антипротекционистские, фритрейдерские настроения даже усилились. Потому что это вообще был период некоторого усиления либерализма. Ну, да, и многим казалось, что, ну вот, историю нельзя отмотать назад, к таможенным войнам дело уже никогда не вернется, потому что должен же победить здравый смысл. Если всем уже стало ясно, что протекционизм это плохо, то, ну, зачем к этому возвращаться? Но, вот я сейчас подхожу к самому главному. В политике, в отличие от теоретической экономической науки, здравый смысл редко торжествует. В политике торжествуют интересы. Если той или иной группе, иногда маленькой, иногда очень-очень большой, то, что марксизм любил называть классами, вот если какой-то группе, у какой-то группы есть интерес к проведению той или иной политики, то эта политика будет проводиться и будет находить какие-то аргументы. Может быть глупые, может смешные. Там ученые будут говорить, ну что это вообще за мракобесие такое наступает. Но эти аргументы так или иначе будут пробиваться в реальную политику. И вот смотрите, из чего, собственно говоря, вылез феномен Трампа. Не конкретный человек Трамп, на его месте мог быть кто-то другой, а феномен, связанный вот с такой протекционистской, антиглобалистской политикой. Общество со времен Второй мировой войны сильно менялось. Борьба между левыми и правыми по поводу перераспределения денег на социальные нужды, отнять у богатых, отдать бедным, эта война в последние десятилетия практически уже не ведется. Если к власти приходят сторонники богатых, они могут чуть-чуть снизить налоги и немножко перекинуть на бедных. Но не кардинально. Это не те масштабные изменения, которые были, скажем, сразу после Второй мировой войны, когда возникало социальное государство. Да-да.
Можно я вас попрошу уточнить? Вот когда вы говорите про сторонников, когда к власти приходят сторонники богатых, это вы про кого в данном случае говорите? Вот если примера.
Ну, как правило, это правые партии, но не крайне правые. Это по большей части республиканцы в США, это консерваторы в Англии, это христианские демократы в Германии, но с очень большими оговорками, потому что далеко не всегда они снижали налоги. Ну вот, скажем, рейгономика и тэтчеризм было вот такой вот политикой, условно говоря, в пользу богатых. Кстати, я понимаю, надо оговорку сделать, что я не ругаю богатых, наоборот, я как раз считаю, что снижение налогов очень эффективно для экономики. Но в данном случае я говорю о социальных процессах, о том, что те, кто условно за богатых, могут чуть-чуть снизить налоги, но сильно они не могут снизить, они тогда проиграют следующие выборы с тестом. Те, кто за бедных, могут немножко поднять налоги. Но сильно тоже они их не поднимут, потому что тогда экономика остановится, и на следующих выборах левые проиграют с треском. В общем, вот такая ситуация уже давно и в Соединенных Штатах, и в Европе, и таких вот радикальных изменений здесь не происходит. Ну, за это время сформировались совершенно новые группы интересов, которые сталкиваются лбами не по вопросу чуть-чуть поднять налоги или чуть-чуть опустить налоги, а по вопросам, связанным с глобализацией. Самый болезненный для масс, для широких масс вопрос – это мигранты. Потому что большое количество мигрантов в той или иной стране может вызывать раздражение у некоторой части населения. Они говорят, понаехали тут, они отнимают наши рабочие места, они приносят свою культуру, они там жарят шашлык там, где не надо жарить шашлык и так далее, и так далее. На это поднимается противоположная волна людей, которые говорят, да вы фашисты, да это вообще новый гитлеризм, да как вы можете унижать людей по их этническому признаку. Они приехали, они здесь живут, они такие же люди, как мы, и так далее, и так далее. Вот такого рода схватки интеллектуальные и политические за последние десятилетия стали гораздо острее, чем схватки по вопросу поднять налог на 0,5% или опустить налог на 0,5%. А на уровне крупного бизнеса встает еще более острый вопрос, часто незаметный, но по сути еще более острый, поскольку там сильные лоббистские группировки включаются. Это вот вопрос как раз о таможенных тарифах. Последние десятилетия на мировом рынке стали доминировать страны, которые раньше, ну вот лет так 50-60 назад, были слаборазвитыми, а теперь стали промышленной мастерской мира. Ну, Китай в первую очередь, естественно, ну до Китая еще Корея, Тайвань, там, Сингапур поднимались. А сейчас уже огромное количество стран, в основном Юго-Восточной, Южной Азии, стали производить товары, которые заполоняют рынки стран развитых. И, естественно, у отечественного бизнеса возникает требование, давайте мы ограничим этот приток товаров, потому что они подрывают наши конкурентные позиции. А раз они подрывают наши конкурентные позиции, мы меньше платим налогов и проигрывает государство в целом. Против этого, опять же, выступают противники, которые говорят, если вы поднимаете таможенные пошлины, вы, во-первых, выступаете против свободы в принципе, а у нас же свободное общество, так нельзя, а во-вторых, любой налог отражается в ценах на товар. Значит, все мы должны будем покупать импортные товары по более высоким ценам. И вот это тоже очень острое противостояние, которое становится гораздо острее, чем вопрос о том, снизить налог чуть-чуть, повысить налог чуть-чуть, увеличить ли там социальные фонды и так далее. Так вот, проблема назревала очень долго. И, пожалуй, к первому президентскому сроку Трампа она вылилась в то, что у, скажем так, антиглобалистов в широком смысле, не людей, которые выходят на площадь там что-то покричать, а антиглобалистов, начиная от крупного бизнеса, который хочет таможенных пошлин, и заканчивая серьезными политическими силами, которые не хотят мигрантов. Вот у этих антиглобалистов появился лидер, который готов проводить их политику из Белого дома. На первом президентском сроке Трампа это уже ощущалось, а сейчас это ощущается еще сильнее, потому что проблема еще больше назрела с тех пор. Более того, мы видим, что эта проблема не только американская. Просто мы сейчас так много говорим о Трампе, потому что Трамп – это первый человек, который занял президентский пост, да еще в самой крупной, самой сильной рыночной стране. Но если бы Марин Ле Пен стала президентом во Франции, очень много, очень, очень похожие проблемы мы обсуждали бы и применительно Франции. И, кстати, я думаю, не случайно то, что ее юридическими, а не политическими, этическими методами сейчас отстраняют от участия в выборах. Это показывает не на то, что просто вот есть у Марин Ле Пен какие-то ненавистники. Это показывает на то, что острейший политический раскол во Франции проходит сейчас именно по этой линии, а не между правыми и социалистами, как было там, когда. В Германии этот процесс долго тормозился, поскольку в Германии по понятным причинам существовали очень серьезные антифашистские традиции, и там всякий вопрос ущемление прав каких-то национальностей неарийских, он особенно болезненно стоял. Там особо жестко можно было наброситься на человека, который ущемляет кого-то из некоренных народов. Там с гораздо большим основанием человеку могли сказать, да ты там фашист, наследник фашиста и так далее. Но сегодня мы видим, что и в Германии вот эти новые правые, если их так назвать, партия «Альтернатива для Германии» становится все сильнее и сильнее. И я совершенно не исключаю, что эта партия будет в обозримой перспективе второй политической силой, в Германии. Ну, а о малых странах я сейчас не говорю, но там, в общем, похожая ситуация и в малых странах Европы. То есть вот ключевая проблема – это, как сейчас иногда любят говорить, разрушение старого миропорядка и формирование нового миропорядка. Но я в эти понятия миропорядок сейчас вкладываю иной смысл. Это экономический миропорядок. Это разрушение старых групп интересов и формирование новых групп интересов, которые в экономических целях стремятся проводить свою политику, используя совершенно новые подходы, новых лидеров. Традиционно рухнул ли там старый миропорядок, условно говоря, ялтинский или потсдамский, это большой вопрос. Об этом еще можно спорить. А вот то, что экономический миропорядок старый рухнул и возникает новый, это совершенно очевидно, и это становится все очевиднее с каждым новым десятилетием. Вот,
А
я
можно
думаю, в этом
тогда...
главная суть действий Трампа и тех, кто его не любит.
А можно тогда, грубо говоря, я так люблю говорить, для детей, что было с этим новым экономическим порядком и что произошло? Вот то, какие подземные течения, да, что это, почему так получилось?
Это получилось потому, что в целом со времен Второй мировой войны западное общество стало намного богаче, и вопрос перераспределения денег через бюджет в пользу бедных стал менее актуален. Там стало гораздо меньше таких страшно нищих бедных, которым надо помогать. С другой стороны, социальное государство было построено, и оно уже довольно мощно. И оно тоже, помимо общего богатства общества, способствует тому, что в западных странах нет такой вот страшной, бросающейся в глазах нищеты, как та, которая была в XIX веке, в первой половине XX, в межвоенный период. И, соответственно, старые политические расколы стали неактуальны. Но за это время возникла глобализация. Огромные капиталы и рабочая сила стали проникать в огромном количестве на территорию развитых стран в последние несколько десятилетий. Ничего подобного, конечно, не было еще в 70-е годы. Это вот феномен последних, ну, там, 40 или особенно там, последних 20 лет. Вот это принципиально новое. И в связи с этим появляются новые противоречия, новые столкновения разных сил. То есть, как обычно бывает, если объективно возникает новый вызов, то возникает новый ответ. Я бы, знаете, вот буквально одной фразой сравнил бы эту ситуацию с тем, что происходило в конце 19-го, начале 20-го веков, когда в политику во всех странах, сначала в Германии, а затем в Англии, Франции и так далее, стали врываться пролетарские массы. Когда стали возникать социалистические, социал-демократические, лейбористские партии, это был шок для общества. Этого никто не ожидал. Считалось, что политика – это удел джентльменов. И Бисмарк сначала запретил социалистов у себя в Германии, попытался как-то этот процесс остановить. Но это оказалось невозможно. Всеобщие выборы победили, в 20 веке уже голосуют абсолютно все, и женщины получили права, и, соответственно, социалисты, лейбористы, социал-демократы время от времени становятся правящими партиями. Вот западному обществу пришлось к этому долго привыкать. Сначала казалось, что это катастрофа, мир рухнет. Приходят Шариковы и чего-то там начинают управлять. Это же не мы придумали, не Булгаков придумал. Шариковых все опасались. У каждого народа свои Шариковы есть. Но оказалось, что это не так страшно. Оказалось, что социалисты могут быть договороспособны. Они могут проводить относительно разумную политику, если им идти на разумные уступки. Вот сейчас происходит похожая ситуация, но столкновение не между правыми и левыми, а между глобалистами и антиглобалистами. Между теми, кто выступает всячески за расширение международного сотрудничества, за проникновение капиталов, товаров, рабочей силы, технологий, и теми, кто пытается на границах это остановить. Вот в этом суть нового явления.
Несколько просто уточняющих вопросов, и затем мы уже к следующей теме, наверное, перейдем. Но хорошо, если мы сейчас говорим о том, что это, ну, вот, столкновение глобалистов и антиглобалистов, но ведь мир и мировая экономика работают таким образом, что мы сейчас, если честно, не можем сказать, кто делает, производит, допустим, iPhone. Да, потому что технологии американские, там производятся они в Китае или еще где-то в Азии, при этом поступают материалы и вообще вот то, из чего даже этот iPhone делают, из третьих стран, я имею в виду не третьего мира, а просто вот третьих стран. То есть вот что для меня глобализм, глобальная экономика. Но не получается ли так, что таким образом, принимая это решение, Трамп наступает себе же на горло или на себе же на хвост?
Совершенно верно. Практически основной аргумент грамотных экономистов именно в этом состоит, что Трамп и его идеологи трампизма в широком смысле, они считают, что они могут просчитать, как устроен мир, и определить, вот здесь мы повысим на там, 2%, здесь на 1,5% пошлину, эту страну мы отсечем, эту оставим, эти товары отсечем, эти оставим. И таким образом мы на основе точного расчета просчитаем, вот, как устроен мир. В целом в экономике есть представление о том, что такие сценарии не работают.
Вы знаете, я сейчас
Поэтому
снова
для...
вас прерву. Когда вы
Да-да.
сказали про это, про то, что в экономике есть понимание того, что такие сценарии, скорее всего, не работают, я когда вы рассказывали про просчеты, где что понадобится, где что не понадобится, что этой стране можно повысить тарифы на столько-то, а то и на другое, я почему-то в голове представил себе, у меня в голове вот большими буквами было написано «Госплан».
Но только Госплан рассчитывал все производство. Ничего подобного, конечно, сегодня в Америке уже быть не может. Вот эти идеи всеобщего администрирования, как мне представляется, умерли навсегда. Вот это уже не восстановили. Но такой вот внешнеторговый Госплан, действительно, нечто в этом роде у Трампа сегодня возникает. Присчитаем все внешнеэкономические связи и решим, кто для нас нужен, кто не нужен. И также по мигрантам. Присчитаем, какие мигранты нам нужны, какие не нужны. Этих выдвоем, этих пусть. В основном в экономике среди экономистов есть консенсус о том, что такие сценарии не работают. Это авантюризм. Поэтому вот мы начинали наш разговор с того, что оговорили, что я не в защиту Трампа. Я считаю, что политика Трампа ошибочна, так что я его совершенно не защищаю. Я просто хочу обратить внимание на то, что не надо думать, что Трамп дурак, и не надо серьезный анализ того, что происходит, подменять пошлыми, иногда матерными пошлыми картинками, там, грубыми высказываниями, вот то, что я сегодня постоянно вижу в соцсетях. Проблема гораздо серьезнее, чем может показаться. И я как раз вот пытаюсь по мере своих скромных сил ее проанализировать. Вот к этому надо стремиться. Скорее всего, трампизм проиграет. Но точно мы этого, естественно, знать не можем. Те экономисты, которые считают, что политика Трампа ошибочна, они ведь точно так же не могут просчитать все и указать, вот здесь вы повысили таможенный тариф, это приведет к развалу под первой, второй, там, третьей, десятой позиции. Критики Трампа обычно отмечают, что мир настолько сложен, экономический мир, что только рынок может все урегулировать оптимально, и всякое вмешательство государства, в том числе тарифное, оно подрывает рыночные основы. Как на деле получится, не знаю. Думаю, что, скорее всего, это будет удар по американской экономике. Скорее всего, трампизм не покажет экономической эффективности. Но вот такого рода выводы, конечно, делать очень рано. Это надо еще смотреть, потому что такого рода действия имеют долгосрочный характер. Я мог бы сейчас еще очень много накрутить сложностей, которые, в свою очередь, ну вот таким, кстати, адвокатом дьявола и накрутить всяких сложностей от лица трампистов. Я мог бы сказать, что да, в краткосрочном плане таможенные тарифы усложняют развитие экономики, может обрушиваться та или иная экономическая связь. Но, скажут сторонники Трампа, это своеобразная шокотерапия. Это шок, который должен излечить нашу экономику в течение нескольких лет, не мгновенно. С нашей точки зрения, скажут сторонники Трампа, бизнес тех стран, которые мы сегодня отсекаем таможенными пошлинами, захочет сохраниться на богатом, на емком американском рынке, поэтому они вместо того, чтобы экспортировать товары США, придут со своими капиталами в Америку, создадут тут свои предприятия, создадут рабочие места для американцев и будут производить товары на свои там, условно, китайские или какие-нибудь там пакистанские деньги у нас в Америке. И вот тогда восторжествует политика Трампа. На это противники Трампа могут еще свои аргументы привести, и так можно очень долго рассуждать. То есть теоретически позиции той или иной стороны ясны, но как рынок все это устаканит, вот это мы, конечно, не знаем. Поэтому пока выводы приводить рано, я могу только попытаться объяснить, что стоит за той или иной позицией, и еще раз подчеркнуть, что это не глупость, это не идиотизм. Это не то, что вот иногда про Трампа там говорят, что он вообще чуть ли не агент КГБ и обслуживает там интересы Москвы. Я столько этой глупости начитался, что иногда просто тошно было. Я пытаюсь по мере своих скромных сил объяснить, вот какие фундаментальные процессы стоят за этими явлениями, за то, что мы сейчас видим. Чему это приведет, не знаю. Вот эти итоги будем подводить там через год, два, три, не раньше.
В этой части я просто хотел такое небольшое резюме, вы меня поправьте, если я совершил ошибку и не так понял. Вот, прослушав вас, могу сказать, что я воспринимаю тогда Трампа не как какого-то там отдельного игрока, а это реакция на предыдущие процессы. Только мы сейчас эту реакцию увидели, потому что Трамп стал президентом. Да, и вообще, то, что он стал президентом, возможно, это реакция на то, что было до этого задолго. Да? То есть я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Трамп стал президентом и тому, что американское общество очень изменилось, и возник колоссальный запрос у самых разных слоев населения на то, что мы упрощенно можем назвать антиглобалистской политикой. За этим много чего стоит. Я очень упрощаю, использую этот термин глобализм, просто нет времени сейчас вдаваться в детали. Но, естественно, помимо этого, Трамп умелый манипулятор. На любых выборах немало голосов победивший политик собирает не потому, что он отстаивает фундаментальные идеи, а потому, что он умело манипулирует избирателями и может ко дню выборов увеличить долю своих сторонников там, на 5-10%, а уже через месяц после выборов эти 5% схватятся за голову и скажут: «Ой, а мы этого не хотели, мы не понимали, нас обманули, вот сейчас бы мы за него не голосовали» и так далее. То есть вот конкретная победа Трампа или любого другого политика – это совокупность множества разных обстоятельств. Но я не политолог, я рассказываю о экономических тенденциях, которые лежат в основе этого процесса. Я обращаю внимание именно на глубокие фундаментальные причины, по которым у таких политиков, как Трамп, появляется большое число сторонников. Причем как среди очень темной части населения, иногда вот сторонников Трампа, всех презрительно называют там красношеями или как-то там это говорится, да.
Реднеки,
Вот,
да.
да-да, реднеки. Вот говорят, что ну вот там только дураки за него могут голосовать. За него немало дураков голосует наверняка, но и немало умных людей, которые считают, что вот такого рода политика может привести к позитивным процессам в экономике США, потому что заставит бизнес из других стран приходить в Америку, а американский бизнес, соответственно, ограничит в бегстве куда-то там на китайские, турецкие или пакистанские просторы. Так что здесь вот очень-очень сложные такие, очень сложная совокупность разных групп интересов сходится на фигуре Трампа.
Здесь я зрителям напомню, потому что я в самом начале, конечно же, не сказал, что очень важно ставить лайки, но это вы и так сами понимаете. И читайте описание программы, там написано, как нас нужно поддержать. Это действительно важно для того, чтобы мы продолжали работать. Но теперь про переговоры. И вы хотели, по-моему, впервые, как мне кажется, что-то сказать по поводу идущих мирных переговоров или консультаций, даже не знаю, как это все назвать. Но вам действительно кажется, что это какой-то реальный процесс?
Я поэтому долго не говорил на тему переговоров, хотя эта тема была поднята гораздо раньше, чем тема тарифов и сути трамповской политики. Я долго не говорил, потому что я совершенно не мог понять, реально процесс это или нет. А просто болтать мне не хотелось. Как-то вот по мере нарастания пустой болтовни в интеллектуальном пространстве у меня все больше возникает отторжение к пустому разговору на тему, по которой еще рано говорить. И вот буквально в последнее время у меня возникло ощущение, что все-таки переговоры идут. Я думаю, это реальные переговоры. Но из этого совсем не следует, что они приведут к успеху. Мне кажется, что для многих российских наблюдателей мы вообще-то не привыкли к переговорам. У нас же в политике переговоров нет. У нас уже четверть века, в политике никаких переговоров нет, там по-другому решаются все вопросы. И мы вообще плохо понимаем, что такое серьезные переговоры. У нас нет переговоров там, профсоюзов с работодателями. У нас нет переговоров в каких-то других экономических, политических сферах. Поэтому нам иногда кажется, что переговоры – это примерно то, что говорят пресс-секретари. Вот встретилось два политических лидера, они поговорили полчаса, один сказал: «Давай вот так», другой сказал: «О, отлично, давай так и сделаем». И пресс-секретари сообщили, что в духе взаимопонимания прошли переговоры, и вот приняты такие-то решения. Нет, это полная чушь, вот переговоры совсем не это. Переговоры – это очень долгий и сложный процесс, который, с моей точки зрения, начался, поскольку есть… Американцы ездили в Москву, там, ездили в Киев, проходили переговоры в Саудовской Аравии. То есть те или иные предложения поступают и к Москве, и к Киеву. Как Москва и Киев относятся к этим предложениям, мы до конца не знаем, потому что мы получаем, условно говоря, пресс-секретарскую информацию. Пресс-секретари существуют не для того, чтобы нам что-то объяснить, а скорее наоборот, для того, чтобы затемнить реальные процессы. Поэтому мы можем только по каким-то косвенным признакам догадываться, удовлетворяет ли Путина то, что говорят американцы, удовлетворяет ли Зеленского то, что говорят американцы. Пока что видно, что сближение не очень идет. Если в ходе первого этапа переговоров выясняется, что стороны не сошлись на таких-то таких-то позициях, дальше начинается ужесточение переговоров. Ну, они могут кончиться вообще. Может быть, мы через там 2 недели с вами встретимся и вынуждены будем констатировать, что все закончилось. Но, скорее всего, я вот сейчас думаю, что не закончится. Начнется какое-то ужесточение позиций. Значит, американцы будут той и другой стороне говорить: «А вот если вы не пойдете навстречу, то мы против вас еще применим вот такие-то ходы». В принципе, более-менее ясно, какие здесь особых тайн нет. России, российской стороне Америка грозит новыми экономическими санкциями, а украинской стороне отменой, ликвидацией военной помощи. Соответственно, кажется, что та или другая сторона должны сдвинуться и пойти навстречу друг другу. Но дальше возникает третий эшелон, что ли, переговоров. Санкциями Россию пугают уже много лет. Когда возникали первые санкции, я грешным делом тоже думал, что санкции – это страшно. Ну, у меня же не было никакого опыта, анализа того, как вот санкции воздействуют на российскую экономику. Да, в общем, это и невозможно было проанализировать по той причине, о которой мы говорили уже сегодня раньше. Рынок настолько сложен, что понять, как на него воздействуют те или иные импульсы, можно только, когда мы посмотрим на результат. Посчитать ничего нельзя. Вот, какое-то время я думал, что санкции эффективны. Ну, в общем, сейчас, да, надо положа руку на сердце, сказать, что санкции не оказали серьезного воздействия на российскую экономику. Я не склонен и в обратную сторону двигаться, говорить, что санкции только укрепляют экономику. Это неверно. Ну, об этом можно отдельно поговорить, сейчас не стоит, наверное. Но то, что они экономику не подорвали, это просто вот то, что мы видим и из статистических данных, и в магазинах, и на улице, и так далее. Есть серьезные проблемы, скажем, инфляция. Да, это очень серьезная проблема. Но так, чтобы вот все развалилось, такого нет. Поэтому возникает вопрос, а вот новый этап американских санкций, ну, европейских, наверное, тоже, это ударит по российской экономике или нет? Российские переговорщики могут сказать, да-да, знаем мы ваши санкции, пугали уже 10 раз, это не работает, поэтому не мы должны идти вам навстречу, а вы должны идти нам навстречу. С Украиной похожая ситуация, но не по санкциям, а по отказу в военной помощи. Американцы говорят, мы откажем в военной помощи, европейцы говорят, да вот мы сейчас мобилизуемся и начнем помогать по-настоящему. На самом деле мы не знаем, способна Европа резко увеличить военную помощь Украине. Это сложно. Вообще вот так вот свободных денег нет на то, чтобы резко военную помощь увеличить. Но если есть желание, если есть страх перед Россией, то может они это сделают. Мы не можем понять, насколько американцы готовы отступиться от поддержки Европы, потому что если американцы отступаются от Европы, то это отказ от всей американской внешней политики со времен Рузвельта, если не Вильсона. Это что-то вроде возврата к доктрине Монро. Маловероятно, что американцы на это пойдут, и здесь даже дело не в Трампе, это гораздо более серьезные и фундаментальные вещи. Вот я представляю процесс переговоров как очень долгий, сложный, где той и другой стороне американские переговорщики делают предложения, но не те предложения, от которых нельзя отказаться, как вот в «Крестном отце». Пока что можно отказаться от всего, что угодно. И вот пойдет второй, третий этап, будут какие-то сложные действия. К переговорам наверняка так или иначе подключается Брюссель, потому что невозможно игнорировать Европу. Может, Китай скажет какое-то свое веское слово. Это очень серьезно. Если Китай что-то скажет, это может переломить весь процесс в ту или иную сторону. Вот. Так что я думаю, что переговоры будут идти долго, наверное, весь этот год. Я не жду каких-то быстрых результатов. Но пока вот есть ощущение, что это реальные попытки со всех сторон чего-то добиться. Ну вот, наверное, основной комментарий такой я бы здесь сделал.
Ну вот если вы говорите про три стороны, понятно, что одна сторона – это Америка, а две стороны – это те, которые, собственно, сейчас ведут боевые действия. Так вот, какие позиции, на ваш взгляд, да, у каждой из них? Зачем им эти переговоры? Ну, допустим, я примерно понимаю Россию и Украину, тогда ладно, переформулирую вопрос, зачем Америке это все?
Ну, вообще есть какие-то общие слова, которые можно произнести. Они, может быть, прозвучат как-то пафосно, но я не считаю, что это неверно. когда гибнут люди, вообще все нормальные политики, которые способны на что-то влиять, могут стремиться принять меры для того, чтобы люди не гибли или гибло их меньшее число. В принципе, миротворческие процессы в той или иной форме шли во всех в связи со всеми войнами, которые в последние десятилетия происходили. Уж сколько миротворческих процессов было, скажем, на Ближнем Востоке. Вот, это первый момент. Позиция Америки здесь представляется более активной, чем европейская, наверное, потому что в Америке принципиально сменилась власть. Трамп – это вот человек с принципиально другой командой, принципиально иными представлениями о том, что можно, что нельзя. Тогда как у европейцев в основном представление о том, что хорошо, что плохо, установилось 3 года назад, и там не видно каких-то вот серьезных политических изменений, которые привели бы новых людей с новыми взглядами. Но опять же повторю, что если бы на президентских выборах во Франции вдруг победила Марин Ле Пен, возможно, мы бы увидели какие-то принципиально новые французские инициативы. Ну, в других странах ничего такого произойти не может. Вот. Кроме того, ну, понятно, что если удастся осуществить этот миротворческий процесс, то американский президент может претендовать на Нобелевскую премию мира. Наверное, Трамп от нее бы не отказался.
Ну,
Так
тем
что
более,
здесь
что
вот
его
такого рода...
предшественнику, да, далее имеется в виду не Байден, а Барак Обама, он
Обама.
получил Нобелевскую премию мира. Вот, да.
Вот, так что я очень понимаю позиции американской администрации, которая хочет как-то поспособствовать миру. И, в принципе, в этом есть и чисто переговорческая логика, потому что Москве и Киеву трудно сойтись напрямую, но здесь уже, в общем, накопилось столько всего, что и мои пояснения здесь явно не нужны. В этом смысле, конечно, гораздо проще контактировать через серьезного влиятельного посредника, потому что, с одной стороны, отношения Трампа с Путиным, ну, все-таки явно лучше, чем были с предыдущей американской администрацией, хотя, может, они и ухудшатся очень резко в обозримой перспективе. Вот, но сейчас пока явно лучше. С другой стороны, конечно, Украина очень заинтересована в американской помощи, и какой бы там конфликт между Зеленским, Байденом и Венсом не возник в ходе известных переговоров, все равно Киев очень заинтересован в влиянии Вашингтона. Без этого невозможно. Так что позиция Америки, мне кажется, совершенно естественной. Но главная сложность, конечно, в позиции Москвы и Киева, потому что, ну, здесь, опять же, мои комментарии особо не нужны. Все мы хорошо знаем, Москва 10 раз заявляла уже, на какие уступки они не пойдут. И Киев тоже 10 раз заявлял, на какие уступки они не пойдут. И здесь пересечение явное, поэтому мир возможен только если какие-то уступки с той или иной, или с обеих сторон, по этим вот жестким моментам произойдут.
Ну, и здесь вот, исходя из того, что вы сказали, поправьте опять меня, прозвучало это таким образом, что Трамп больше миротворец, чем Байден.
Ну, это да, это действительно так. Ну, собственно говоря, странно было бы сегодня от кого-то услышать противоположное, потому что, ну, это просто видно невооруженным глазом. Здесь другое надо, мне кажется, сказать. Вот что значит миротворческий процесс по большому счету? Я опять сильно упрощу. Специалисты по внешней политике, может быть, сейчас возмутятся, как сильно я упрощаю, но здесь делать нечего, у нас времени мало, там большую лекцию на эту тему читать невозможно. Значит, есть, по большому счету, два принципиально разных подхода к решению международных проблем. Подход первый, назовем его идеологизированный, основанный на каких-то крупных великих идеях. Подход второй – это то, что называется реальная политика. То, что обычно связывают с Бисмарком, ну, естественно, реальная политика бывала и до Бисмарка, и после Бисмарка, просто политика Бисмарка 60-е годы XIX века, ну, это наиболее яркий пример вот этой реальной политики, когда страна решает те или иные вопросы, исходя из текущей реальной ситуации, а не из каких-то фундаментальных вечных задач. Вот у администрации Байдена, как я понимаю, существовало представление, что есть некие незыблемые, установившиеся после Второй мировой войны принципы, которые нельзя нарушать. Это передел границ. Ну вот, есть границы между европейскими странами, включая Россию, Украину и так далее. Их вот нельзя нарушить. Поэтому и Америка, и вся Европа полностью стала на сторону Украины, для того, чтобы эти границы восстановить. Прошло 3 года. Результаты налицо, не очень удаются. Возникает страшное опасение, что это может вообще длиться, этот ужас может длиться вечно. Вечно будут гибнуть люди. Вот это, в общем, приводит в шок, я думаю, любого человека, в том числе того, который по-прежнему придерживается мысли о том, что ну, Хельсинкие договоренности 1975 года нельзя пересматривать. Но все равно договоренность договоренностью, но нельзя бесконечно, чтобы гибли люди. Вот в этой ситуации реальная политика исходит из того, что какие бы ни были договоренности в Хельсинки или еще там где-то в 75-м или еще в каком-то году, надо исходить из реальной ситуации. Реальная ситуация такова, что люди гибнут, и вот, действуя старыми методами, очевидно, проблему решить нельзя. Значит, говорит Трамп, будем действовать по-другому. И он пытается действовать по-другому. Его, естественно, будут обвинять в том, что он разрушает фундаментальные принципы того миропорядка, уже политического, а не экономического, который установился ну, то ли в 1975 году, то ли в 1945, там уж как считать. На это Трамп и его сторонники будут говорить, так а ваши принципы, с вашими принципами будут тысячи людей гибнуть каждый год и до бесконечности. Предложите к вашим принципам еще какие-то реальные способы для того, чтобы эти принципы сработали. Ну и вот этот спор тоже может идти бесконечно. Я ни в коем случае не буду сейчас становиться на ту или иную сторону. Это ну, и просто не моя задача, и я не могу быть в этом вопросе компетентен так, чтобы оценивать все эти стороны. Вот. Но вот проблема выглядит примерно так. И в этом смысле Трамп сейчас, конечно, больше миротворец, чем Байден. А что будет через год, не знаю. Может, через год скажут, что Трамп все провалил, а вот как раз Байден был прав. Маловероятно, честно говоря, но совершенно не исключено.
Да, я хотел напомнить нашим зрителям, что эта программа у нас посвящена Дональду Трампу, вернее, всему тому, что было напринято, все, что происходило, и то, как это происходит сейчас. И это я специально напомнил, чтобы, вот говоря уже про тему переговоров, напомнить про публикацию Бориса Дмитриевича Зимина, сына Дмитрия Зимина, который вспомнил, говоря о Трампе, цитату из Довлатова: «Поневоле задумываешься, выбирая между дураком и негодяем, задумаешься и все-таки предпочтешь негодяя, но самое ужасное, когда он еще и дурак в придачу». Я про другое. Зимин пишет про дурака и негодяя. А как бы вы охарактеризовали Дональда Трампа?
Ну, то, что он не дурак, это точно. Вот извините, вот по этому вопросу я там, готов спорить сколько угодно. Этот человек может быть компетентен или некомпетентен в каких-то вопросах. Он может быть слишком самонадеян. Это бесспорно. Но любой политик не может быть во всех вопросах компетентен. Где-то, может быть, старческие процессы сказываются, это тоже неизбежно в таком возрасте. Но дурак не может выиграть 2 раза президентские выборы в самой демократической стране. Когда он кажется нам дураком, скорее всего, он манипулятор. Он манипулирует обществом для того, чтобы получить определенные политические выгоды, так как он это понимает. Человек, который говорит, что он дурак, он основывается на принципиально иных позициях. Ему кажется, что Вот так манипулировать может только полный дурак. Но есть другие избиратели, которые именно это и хотят услышать. И Трамп, два раза победив на президентских выборах, показывает, что таких избирателей в Америке много, и основываться на поддержке этих избирателей – это хитрый политический процесс, а вовсе не глупость. Ну, по тарифам я уже говорил. С моей точки зрения, кажется, что политика Трампа ошибочна. Экономика не так работает, и в конечном счете Трамп проиграет. Но это тоже не глупость. Это просто, ну, вот другая точка зрения, противная моей. Думаю, скорее всего, протекционисты ошибаются. Но я всегда к своим оппонентам отношусь уважительно. Я очень редко спорю с кем-то, прихожу к выводу, что человек дурак. Я сначала пытаюсь понять, на чем он основывает свои выводы. Иногда с ним соглашаюсь, но по большей части все-таки продолжаю спорить, поскольку его позиции я уже обдумал заранее. Но это не глупость, это просто следование другой позиции. Так что нет, Трамп точно не дурак, это очень сильный, интересный политик, но во многом беспринципный. И, ну, обзывать его каким-то жестким словом я бы не хотел. Ну, я вообще предпочитаю этих слов избегать. Но да, иногда его политика выглядит очень и очень жесткой. Я понимаю тех людей, которые в этой ситуации произносят в адрес Трампа очень некрасивые слова. Ну вот я стараюсь. Мне не нравится то, что вот такие слова произносятся, но я понимаю, что за ними стоит. Вот, так что вот, ну, не дурак точно. Вот за это я ручаюсь.
И в завершение я специально вас не спрашивал про прогнозы, потому что это не только неблагодарное дело, ну просто сейчас можно наговорить массу всего, и потом будут говорить, что вот вы не попали пальцем в небо. Я все-таки хотел поговорить о будущем, но вот в каком смысле. Как я вас понял, мы вступаем, плавно уже, видимо, просто видим знаки какой-то новой эры, да, новых каких-то правил, еще чего-то. А к чему готовиться? Вот я лучше так скажу, да, так задам вопрос. Вот что это такое? Что будет происходить, на ваш взгляд, я имею в виду, вот, чему нам, на что обращать внимание? Наверное, так.
Я думаю, что главными экономическими проблемами, противоречиями в ближайшие десятилетия будут становиться проблемы, связанные именно с глобализацией. Даже в нашей стране, хотя у нас нет политики в западном понимании этого слова, и 25 лет у нас, в общем, политика одна и та же, но тем не менее, даже у нас вот это вот доминирование проблем глобализации над традиционными экономическими проблемами чувствуется. Это к тому же разговор о санкциях. Вот исходная посылка была, что если против России применят санкции, то у нас тут все рухнет. Оказалось, что современный рынок намного сложнее, чем мы это себе представляли, и глобализация позволяет обходить практически любые санкции через различные третьи страны, через параллельный импорт, через какие-то сложные механизмы, которые невозможно было просчитать, когда санкции применялись. То есть Россия от глобализации бесспорно выиграла в ситуации, когда там, 3 года назад или даже в 2014 году казалось, что мы должны полностью, наша страна должна полностью проиграть. Вот. А в будущем любая страна, и Россия в том числе, будет все больше входить в процесс глобализации, и все проблемы, о которых мы сегодня говорили, так или иначе будут распространяться и на Россию. Кто-то скажется через там, 5 лет, что-то скажется через 15 лет, но так или иначе, естественно, это будет происходить. Вот к этому нужно готовиться бесспорно. И, конечно, еще один момент, который мы сегодня не затрагивали, но это, кстати, тоже связано с политикой Трампа. Вопрос о биполярности, однополярности мира и так далее. Конечно, мир не однополярный, он никогда не был однополярным, не становится однополярным. Мир по-прежнему остается биполярным, но биполярность теперь это уже не США и Россия. Это США и Китай. Уже довольно давно. И Трамп неоднократно говорил, что по-настоящему, конечно, его волнуют все проблемы, связанные с Китаем, как экономические, так и политические. И вот та проблема миротворчества, которой он сегодня занимается, она кажется очень важной для Америки, поскольку Трамп с этого начал свои действия, но это просто так получилось. Трамп пришел к власти в этот момент. Но вообще, конечно, проблемы России, Украины для него, для Америки периферийные. По-настоящему 21 век будет проходить под знаком противостояния США и Китая. Ну или НАТО и Китая, если НАТО останется по-прежнему значимой организацией. Вот это тоже надо понимать, к этому надо готовиться. Думаю, что с каждым десятилетием мы все больше и больше будем чувствовать, что проблемы связаны с этим.
Ну и, наверное, в завершение тогда я просто хотел напомнить нашим зрителям, и не про лайки совершенно, хотя вот видите, не хотел напоминать, но напомнил. А про другое, это про то, что мы ведь с вами тоже говорим о том, что вот наступила новая эпоха, а потом все равно будет реакция. И вы тоже про это сказали. Поэтому если вдруг кого-то это сильно расстраивает, скажу одно, реакция будет, и все еще изменится.
Совершенно верно.
Ну да. Спасибо большое. Это был Дмитрий Травин и очередной выпуск программы «Особая история» с Дмитрием Травиным. Вот здесь законное напоминание про лайки. Ставьте, пожалуйста, и пишите комментарии. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.